Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 11 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов, как всегда, в начале часа новости, с которыми вас познакомит Евгения Мельникова.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство. Сегодня в Казахстане состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Яханурова. Ющенко назвал действия парламента неконституционными. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Во вторник Верховная Рада отправила правительство в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. 1 января парламент получил право распускать кабинет министров. Между тем, возможность формировать новое правительство Верховная Рада получит только после выборов. Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине не приведет к дестабилизации в стране. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сказала в интервью нашей радиостанции.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине и понимаем, что правительство может продолжать исполнять свои обязанности. Надеемся, оно сделает все для сохранения стабильности в стране. Это очень важно для продолжения политических и экономических реформ, начатых Украиной при поддержке ЕС.
Кроме того, представитель Еврокомиссии отметила, что дискуссии по поводу контракта о поставках российского газа на Украину вполне вписываются в развитие нормального демократического процесса. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря прошлого года. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Сегодня же в казахстанской столице пройдут переговоры президентов Казахстана, России и Украины. На встрече Владимира Путина и Виктора Ющенко планируется обсудить отношения двух стран в газовой сфере, в частности, вопросы транспортировки российского газа через территорию Украины. Лидеры России и Казахстана обсудят проблемы обеспечения безопасности в регионе и экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. По словам представителя Министерства здравоохранения, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Вот что сказал находящийся в Анкаре глава Всемирной организации здравоохранения Генель Радье в интервью агентству Рейтер.
В любой стране с ситуацией в сельских районах, подобной той, которая есть в Турции, могут начаться заболевания среди животных, потенциально угрожающие людям. Необходимо внимательно отслеживать положение и принимать все необходимые меры, чтобы контролировать заболевания животных.
Говорил глава Всемирной организации здравоохранения. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства принять строгие санитарные меры.
Прежде всего, это рынки продовольствия. Нужно внимательным, самым внимательным образом, так чтобы не нанести ущерб, конечно, потребительскому рынку, но санитарный контроль должен быть обеспечен на самом высоком уровне. Это транспорт, железнодорожный, авиация, автомобильный транспорт. Граница в самом широком смысле этого слова.
Сказал Владимир Путин на совещании с Кабинетом министров. Генеральная прокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова. Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова, несмотря на то, что в прокуратуре считают доказанной вину группы обвиняемых, во главе с Павлом Поповских суд вынес им оправдательный приговор. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов не признали своей вины. Пол Хлебников был застрелен в Москве летом 2004 года. Предполагаемый заказчик преступления Хожахмет Нухаев и еще несколько обвиняемых находятся в розыске.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалиме врачи продолжают выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего на прошлой неделе несколько операций после тяжелого инсульта. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Генеральный директор Иерусалимской клиники Хадаса профессор Мор Йосеф подчеркнул, что левая сторона тела премьера также отреагировала на болевой раздражитель, как днем раньше правая. Больше всего врачи опасались, что поражение правого полушария мозга приведет к левостороннему параличу. Ведущий анестезиолог больницы Йорам Вайс заявил, что введение основного наркоза прекращено. Однако действие препаратов, поддерживающих наркоз, прекратится лишь через несколько дней, и до тех пор невозможно оценить, насколько пострадал мозг главы правительства. В настоящий момент, как сообщили врачи, все основные показатели находятся в пределах нормы. Ариэль Шарон дышит сам, но все еще подключен к аппарату искусственного дыхания. Медики продолжают характеризовать состояние премьера как тяжелое, но стабильное. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
США и ЕС резко осудили решение Ирана возобновить разработку ядерной программы. Вчера были сняты пломбы с оборудования на заводе в Натанце, и в ближайшие часы там могут начаться работы по обогащению урана. Как говорится в заявлении МАГАТЭ, Тегеран сообщил, что работы будут вестись в малых масштабах, однако иранский официальный представитель заявил, что исследования возобновятся на всех ядерных центрах страны. Напомним главные новости к этому часу. Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство. В Мосгорсуде сегодня продолжится закрытое слушание по делу об убийстве Пола Хлебникова. Жизнь всех инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции находится вне опасности.
С новостями часа Евгения Мельникова.
Ну а теперь коротко о погоде. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки новый атлантический циклон приблизится к Скандинавии. В северо-западном районе пройдут небольшие осадки, температура днем повысится до 1 градуса тепла. Влияние циклона скажется и в центральных районах России. Дыхание Атлантики повысит температуру днем до 0 градусов. Среднесуточная температура на 5-6 градусов превысит обычную для середины января. Ожидается преобладание облачной погоды с небольшими осадками, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Атмосферное давление понизится к середине дня и будет выше нормального для января. Высокой останется и влажность воздуха днем около 80%. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, днем около 2 градусов тепла, в Москве днем местами слабые осадки, днем от 1 до 3 градусов мороза, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода, далее в нашей программе.
Политический кризис на Украине, Лас-Вегас в Ленинградской области. Максимилиану Шеллу 75 лет.
Вновь в центре внимания Украина, точнее, Украина-российские отношения. Наш вопрос сегодня аудитории «Радио Свобода» звучит так. Считаете ли вы, что российско-украинский конфликт после отставки правительства Украины получит новое развитие?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Лидер Украины Виктор Ющенко сегодня встретится в Астане с президентом России Владимиром Путиным. Об этом вы слышали в новостях. В центре внимания будет и разразившийся на Украине после вчерашней отставки правительства политический кризис. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Обвинив чиновников в подписании 4 января невыгодного для Украины газового соглашения с Россией, Верховная Рада вчера отправила в отставку кабинет Юрия Яхонурова. Тем не менее, все члены правительства, судя по всему, останутся в своих креслах с приставкой «исполняющие обязанности» до намеченных на 26 марта парламентских выборов. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок Конституции вступят в силу только после избрания новой Верховной Рады. И сейчас сформировать состав нового кабинета, как отмечают многие правоведы, не может ни действующий президент, ни нынешний парламент. Отставку правительства сторонники власти связывают с попытками оппозиции снизить накануне выборов рейтинг пропрезидентского блока «Наша Украина». А сам украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что решение парламента о вотуме недоверия кабинету Ехануров не соответствует Конституции.
Звичайно, я подам відповідні позови до Конституційного суду.
Конечно же, я направлю соответствующие иски в Конституционный суд относительно этого решения. Хотя, с другой стороны, очевидно, что парламент будет блокировать работу суда. Как гарант Конституции, я сделаю все возможное в этой ситуации, чтобы не допустить правового нигилизма. По словам украинского президента, он не исключает даже варианта роспуска законодательного органа. Отставку правительства вчера поддержали в Верховной Раде не только оппозиционеры, но и депутаты фракции блока спикера Владимира Литвина и блока Юлии Тимошенко. Накануне бывший премьер выступила в роли главного критика московских договоренностей о поставках газа на Украину. Как известно, Киев согласился покупать голубое топливо по $95 за 1000 кубометров. Это вдвое больше, чем раньше. Во время слушаний в парламенте чиновники так и не смогли опровергнуть утверждение некоторых парламентариев о том, что цена в $95 может быть существенно повышена с 1 июля. Дальнейший рост тарифов на газ, по мнению экспертов, может привести к развалу металлургической и химической отраслей промышленности. Впрочем, президент Ющенко убежден, что газовое соглашение с Россией не угрожает украинской экономике, а спекуляции политиков на эту тему вызваны исключительно предвыборной риторикой. Московские договоренности о поставках газа и связанную с ними отставку кабинета Ехануров сегодня Ющенко будет обсуждать в столице Казахстана с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах в Астане украинский лидер намерен предложить России проект совместного строительства новых веток транзитных трубопроводов через Украину. Эти дополнительные мощности могут существенно увеличить экспорт российского газа в страны Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В канун Нового года в Петербурге появилась информация, что в скором времени в Ленинградской области появится свой Лас-Вегас. И хотя закон о выводе игорного бизнеса из крупных городов еще не принят, Ленинградская область уже готовится приютить у себя рулетки и одноруких бандитов. Между тем, споры об ужесточении законодательства в игорном бизнесе не прекращаются, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Около 40% российского игорного бизнеса располагается в Москве и Петербурге. Всем известно, что игровые автоматы стоят везде – в метро, булочных, книжных магазинах, кафе, что все больше горожан превращаются в игроманов. Очень часто жертвами одноруких бандитов становятся пенсионеры, мечтающие выиграть прибавку к нищенской пенсии, и подростки. На многие игровые автоматы отсутствуют лицензии, и уклоняться от налогов в игорном бизнесе легко. Можно поставить автоматы в Петербурге, а зарегистрироваться где-нибудь в Магадане. Пусть тамошние налоговые службы ищут фирмы, которых нет. А там, где они есть, налоговики не могут потребовать у них отчета. В прошлом году в Петербурге были подняты налоги на игорный бизнес, но число игорных автоматов только увеличилось. С 1 января 2006 года в Петербурге вступил в силу новый закон об игорном бизнесе, по которому объекты этого бизнеса будут размещаться в городе только согласно утвержденному адресному перечню. Инициатор принятия закона – депутат законодательного собрания Алексей Тимофеев. Впрочем, от закона он хотел большего.
На мой взгляд, конечно, надо было все-таки игорный бизнес переводить в какую-то зону одну, чтобы люди, вот, которые хотят проводить таким образом свой досуг, во-первых, чтобы они имели максимально качественный такой досуг, во-вторых, чтобы там безопасность была обеспечена, и не только посетителям, но и самим заведениям. Ну и основная, конечно, задача, чтобы в эти заведения невозможно было попасть людям, которые не имеют достаточного дохода.
Для этого устанавливается входная плата, допустим, $10, или высокая минимальная ставка $50, так что ни школьник, ни старушка своих копеек проиграть уже не смогут. Лас-Вегас в Ленобласти – это то, что нужно, считает Алексей Тимофеев.
Я так полагаю, что даже если вместо какой-то деревни организуют такой Лас-Вегас, если его так называть, или какой-нибудь там, я не знаю, Большое Коробицыно, вряд ли будут люди там за десятки километров туда идти, чтобы играть. Ну, на мой взгляд, это маловероятно. Тем более, если этот человек будет гарантирован, что больше нигде этого не будет.
Новый закон объявляет войну не крупным заведениям, а в основном игровым автоматам, которые изгоняются из медицинских, культурных, образовательных учреждений, с остановок транспорта и из вестибюля метро. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В Мосгорсуде сегодня продолжаются закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Более подробно об этом в очередном выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы» СМИ об Израиле во время болезни Ариэля Шарона. Участвуют журналисты Александр Шумилин, Москва, и Александр Иоффе, Бэршева, ведущий Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивной информации. Совсем немного остается до старта первого в этом сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. Поэтому начну именно с этого вида спорта. Из последней новости, россиянин Марат Сафин, прошлогодний победитель этого турнира, принял решение отказаться от участия в Australian Open. Об этом спортсмен сообщил агентству «Весь спорт». Тем временем, большая часть сильнейших теннисистов планеты соревнуются в Австралии, но в других городах, в Сиднее, например, проходят мужские соревнования, и там Дмитрий Турсунов вчера выиграл у испанца Томми Робредо в двух сетах. В эти минуты проходит поединок Турсунова с французом Флорином Серра. Из других матчей отмечу победу Карлоса Мойо, испанца, над французом Себастьяном Грозжаном 5-7, 7-5, 7-6. Теперь о баскетболе. Ну, кстати, еще два слова о теннисе. Ранее, также вчера, от участия в открытом чемпионате Австралии отказался вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль. О баскетболе. Продолжаются матчи розыгрыша Еврокубка ФИБА. Вчера в очередном туре все российские клубы потерпели поражение, за исключением подмосковного клуба «Химки», который выиграл у «Хувентуда» 95-66. Тем временем питерские «Динамовцы» проиграли баскетболистам турецкого «Фенербахче» 83-86. Ростовский «Локомотив» уступил «Декси» 77-83 в овертайме, а «Динамовцы» Московской области проиграли соперникам из итальянского «Канту» 80-97. В матчах розыгрыша Кубка УЛЕП оба российские клуба проиграли вчера, но россияне гарантировали себе участие в следующем круге этого турнира. Так, казанский «Уникс» уступил «Железнику» 67-70 на выезде. Также на чужой площадке московская «Динамо» проиграла «Хапоэлю» 83-87. В российской хоккейной суперлиге московские «Динамовцы», победители розыгрыша Кубка европейских чемпионов, проиграли вчера на своем льду хоккеистам «Химика» 1-3. В других матчах магнитогорский «Металлург» выиграл у «Нефти Химика» 3-0. Новокузнецкий «Металлург» нанес поражение хоккейному клубу «МВД» 6-2. «Авангард» выиграл в овертайме у «Северстали» 3-2. В матче «Молот Прикамье» «Витязь» шайб заброшено не было 0-0. Ничья в матче «Лада» Салават-Юлаев 2-2. Ярославский «Локомотив» разгромил дома «Сибирь» 5-0. ЦСКА выиграл у «Спартака» 3-1. Впереди по-прежнему магнитогорский «Металлург» 92 очка. На втором месте «Локомотив» 73, столько же в активе «Авангарда». Но команды провели разное количество матчей. «Металлург» 37, «Локомотив» 39, а «Авангард» 38. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня Бостон уступил дома Сан-Хосе 2-6. Лидер западной конференции Детройт потерпел поражение от Каролины 2-3. Вашингтон уступил Чикаго в овертайме дома 3-2. В составе проигравших на счету Александра Овечкина одна заброшенная шайба и одна голевая передача. О развитии спортивных событий в следующем выпуске через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Знаменитому киноактеру Максимилиану Шеллу недавно исполнилось 75 лет. Шутки и житейские истории лауреата Оскаровской премии записал наш корреспондент Юрий Векслер.
Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил. Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно, видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода, превыше всего. Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. Извините, сказала она, я не имею права так написать. «Что же делать?» — ответил я. «Не пишите». Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, «Теперь я могу так написать. Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия». На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастлива, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры, «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?» Он ответил, «Индивидуально по определенной схеме». Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает «а что ты любишь во мне более всего?» Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так. «А мою душу?» «Конечно, я люблю и твою душу». «А мое сердце?» И сердце, конечно, тоже. Но мое тело все-таки больше, спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине 2 галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит, «Другой, как я вижу, тебе не нравится».
Подробнее рассказ о лауреате Оскаровской премии Максимилиане Шелле слушайте в очередном выпуске «Европейского часа поверх барьеров». Среди других тем программы – книга года в Чешской Республике, юбилей Раймонда Паулса, русский европеец Виссарион Белинский. «Европейский час поверх барьеров» впервые выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов вечера и повторяется завтра в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей «Время московское».
Завершает эти полчаса программы «Время Свободы» передача наших коллег из Нью-Йорка. Вашингтона.
Кандидат в члены Верховного суда проходит испытание Сенатом. Как посмотрят на Россию в качестве председателя Большой Восьмерки ее коллеги по клубу? Бывший советский иммигрант покупает один из самых дорогих особняков Нью-Йорка. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатские слушания по кандидатуре судьи Сэмюэла Алита, представленного президентом Бушем в члены Верховного суда, превратились во второй день в жесткий обмен мнениями относительно прерогатив судебной, исполнительной и законодательной ветвей власти, рассказывает Алан Давыдов.
Оппоненты подозревают Сэмюэла Алита в том, что он, на их взгляд, отстаивает широкие президентские полномочия. Сенатор-демократ Патрик Лихи дал понять, что это обстоятельство, а также долгий судейский опыт Алита, дают юридическому комитету основания испытывать кандидата в Верховные судьи даже более придирчиво, чем на слушаниях по утверждению председателя Верховного суда Робертса несколько месяцев назад. В то время как нынешняя администрация, судя по всему, не прочь взять на себя бесконтрольную власть, взгляды судьи Алита на исполнительную власть особенно важны. Важно знать, придерживается ли он принципа юридической независимости или же будет вторить президенту, который его выдвинул. заявил Патрик Лихи. Алита заметил, что не считает, что президент вправе действовать в обход Конституции. Никто в нашей стране не стоит выше закона, включая президента. Однако членов юридического комитета Сената этот ответ, скорее всего, не удовлетворил. Многие законодатели говорят, что президент Буш, называя себя президентом военного времени, порой стремится взять на себя часть полномочий Конгресса, сенатор-демократ Тед Кеннеди. Судья Алита, если верить вашему длинному послужному списку, вы сторонник теории превосходства полномочий главы исполнительной власти и законодательной власти над судебной ветвью. Почему мы должны рассчитывать, что вы будете действовать как независимая инстанция, сдерживающая президента, когда он будет требовать власти, игнорируя законы, принятые Конгрессом? Действительно, иногда президенты считают, что они обладают большей властью, чем предусматривает Конституция. Дело судебной инстанции – гарантировать, что, выполняя свои обязанности, президент действует строго в рамках отведенных ему Конституции. 20 лет назад, работая в администрации Рейгана, Алита готовил меморандум, в котором рассматривалось ограничение права женщин на аборты. На нынешних слушаниях ему был задан вопрос, считает ли он необходимым отозвать решение Верховного суда от 1973 года о праве на аборты. Алита сказал, что тогда он, как юрист, действовал в интересах клиента, а сейчас, как судья, придерживается принципа судебного прецедента. Сэмюэл Алита считается судьей с консервативной репутацией. В случае его утверждения, решения Верховного суда, как ожидают, будут отражать взгляды правого крыла.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как Россия, согласно заявлениям ее официальных представителей, готовится предложить свои идеи в качестве повестки дня работы «Большой восьмерки» в новом году, американские наблюдатели говорят, что Россия окажется в двусмысленной ситуации в роли председателя клуба преуспевающих демократий. Во вторник стало известно, что инфляция в России составила в прошлом году около 11%, что близко к уровню стран третьего мира, и ее притязание на роль ведущего экспортера энергоресурсов также под сомнением. Вот что говорит экономист, профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Положение России в этой группе восьми довольно промежуточное и парадоксальное. Россия не принимает участие в ключевых экономических сессиях, то есть до сих пор фактически действует формула 7+1. А экономические показатели России, конечно, не совместимы с другими членами группы, прежде всего просто по уровню дохода, потому что Россия в 3-4 раза беднее на душу населения, чем все остальные страны группы.
Профессор, при этом российские представители говорят, что в качестве председательствующих они намерены определять приоритеты «Большой восьмерки» в этом году.
Будет, опять же, парадоксальная ситуация. Будет председатель, которого будут не пускать на сессии, где будут обсуждаться курсы валют, экономическая и денежная политика западных стран, будут обсуждаться вопросы взаимоотношения с Китаем. Будет председатель, который не будет присутствовать по статусу на решающих экономических сессиях. Таков парадокс положения.
Вы сказали, что Россия в несколько раз беднее своих коллег по группе восьми. Но а способна она их догнать, как вы считаете?
Россия действительно в 3-4 раза беднее на душу населения в мировых ценах, чем в среднем страны семерки, и в 5 раз беднее, чем Соединенные Штаты. Этот разрыв может сократиться только если нынешний экономический рост России в 5-6% в год будет продолжаться в течение, скажем, следующих 30-40 лет, тогда как Соединенные Штаты и западные страны будут расти максимум по 3-4% в год.
Но российские власти явно надеются, что нефть поможет России совершить и экономический скачок.
Несмотря на высокие цены на нефть, сам нефтяной потенциал уже начал исчерпываться. В прошлом году, в прошедшем 2005 году, производство нефти в России выросло всего на 2,5%. Это меньше, чем в предыдущие годы. А экспорт нефти вообще упал на 1%. Поэтому рассчитывать уже на нефть, так как в предыдущие годы, не приходится, даже если цены на нефть будут продолжаться в свыше $50 за баррель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Лауреаты премии «Выбор критиков» в Америке.
Напомню наш вопрос. Как вы считаете, российско-украинский конфликт после отставки правительства Украины, получит ли он новое развитие? И есть первый отклик. Николай Ломов из Санкт-Петербурга считает, что политика Кремля в отношении Украины – это продолжение построения вертикали власти.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения в протяжении всей нашей утренней программы. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода», а также развитие этой темы вы услышите в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема: как оценить качество образования или зачем нужны оценки? В программе принимает участие соросовский учитель Юлий Дымшиц и заместитель директора Британского совета по образованию Елена Ленская. Образование на волнах «Радио Свобода» сегодня в 13 часов по московскому времени.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Верховная Рада отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили турецкие власти. Соседние страны предпринимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Сегодня в Казахстане состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря прошлого года. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ведомства Наталья Вишнякова. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечено улучшение. Как сообщил директор Иерусалимской больницы, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Узбекистане правозащитник Сайджахон Зайнабеддинов отдан под суд за то, что рассказал иностранным репортерам о столкновениях демонстрантов и сил безопасности в Андижане в мае прошлого года. В домах Кишинева понизилась температура из-за прекращения поставок российского газа в Молдавию. Договор о поставках в 2006 году до сих пор не подписан из-за разногласий по его стоимости. Это был краткий обзор новостей на волнах «Радио Свобода».
Коротко о влиянии погоды на здоровье. В центре и на северо-западе России из-за повышенной влажности и довольно высокой температуры воздуха сохранятся условия погодной гипоксии, отмечают синоптики. Особенно трудно из-за недостатка кислорода в воздухе придется людям, страдающим сердечной и легочной недостаточностью. На европейском юге резкий порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с нервными и психоэмоциональными расстройствами. Сегодня дополнительные физические и эмоциональные нагрузки на организм создаст и сильно возмущение. Геомагнитный фон. В Санкт-Петербурге небольшой снег, температура днем около 0 градусов. В Москве днем местами слабые осадки, температура около 1 градуса мороза, ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Теперь некоторые детали происшедшего на Украине. Верховная Рада этой страны вчера проголосовала за отставку кабинета министров, который возглавляет Юрий Ихануров. За это решение проголосовали 250 депутатов из 405. Руководитель Украинского института национальной стратегии Константин Бондаренко считает, что решение Рады логично, и говорит, что главой нового кабинета министров могут оставить нынешнего премьера Юрия Ихануров. С Константином Бондаренко беседовал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
все к этому шло. Фактически еще накануне Нового года говорили многие украинские политики и экспертная среда, говорили о том, что ситуация обостряется в исполнительной власти. Газовая проблема станет камнем преткновения для украинского правительства. Украинское правительство не смогло продемонстрировать прозрачные схемы решения газового конфликта. И в результате правительство, как оказалось, просто было не готово отчитаться по газовому вопросу. Поэтому результат всем известен. Правительство ушло в отставку.
А вот эта отставка правительства, что она означает для президента Ющенко?
Для президента Ющенко это несколько сигналов. Во-первых, президент должен наконец понять, что в государстве существует и законодательная власть. Во-вторых, он должен понять, что эта законодательная власть после 1 января 2006 года обретает новые функции, новые полномочия, поскольку в силу у нас вступает изменение Конституции, конституционная реформа. В-третьих, спикер парламента Владимир Литвин продемонстрировал, что он является теперь более сильным политическим игроком, нежели ранее. У него есть новые полномочия, и он этими полномочиями обязательно воспользуется. И теперь президенту, очевидно, следует рассмотреть новую расстановку сил украинской политической жизни накануне парламентских выборов.
Константин Петрович, уже сейчас можно предположить, каким может быть состав нового правительства Украины?
Я думаю, что оно будет более профессиональным, еще более профессиональным, чем прежнее правительство. Поскольку мы прошли уже стадию полного непрофессионализма правительства Тимошенко, тогда у нас было при власти правительство агрессивных дилетантов. Далее у нас пришло правительство Яхадурова, в котором появилось несколько действительно знаковых фигур. Сейчас же я думаю, что это будет более профессиональное правительство. Кто станет новым премьером, покажет время. Думаю,
назвать фамилии пока невозможно.
Возможно, я рискну предположить, что могут опять же выдвинуть Юрия Яхадурова, которому лично каких-то претензий нет, были претензии к его правительству. Могут предложить кандидатуру Виталия Гайдука, который является действительно человеком, профессионалом на нефтегазовом рынке, и которого как раз накануне Нового года президент пытался назначить вице-премьером по нефтегазовым вопросам. Я не удивлюсь, если, например, на некоторое время перед выборами могут предложить должность премьер-министра и нынешнему спикеру. В ближайшую неделю мы уже, я думаю, узнаем имя нового главы правительства.
С Константином Бондаренко, руководителем Украинского института национальной стратегии, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. А вот мнение по поводу последних событий нашего слушателя Александра Доброго из Санкт-Петербурга. При такой нестабильной политической ситуации на Украине Россия должна действовать, считает он. Мы можем подтолкнуть ситуацию в выгодную для себя сторону, тогда и подразумеваемый конфликт исчезнет сам собой.
О российско-украинском газовом конфликте на фоне отставки правительства размышляли и жители российской столицы. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Да нет, слишком много амбиций у обоих сторон. Газпрома и в Украине. Он еще долго будет длиться, будет тлеть. Потом постепенно придем к цивилизованным отношениям. Нормальные цены, тем более учитывая, что через них идет транзит с небольшой скидкой.
Нет, конечно. Ну, я думаю, еще будут проблемы. Мне кажется, они сейчас будут и правительство свое, наверное, думать менять. А кто новый появится, это наше сырье. Это мы должны богаче быть, чем они.
Нет, конечно. Да потому что вокруг денег всегда драка. Пока кто-то сильнее значительно не встанет. Какое впечатление. За национальные интересы не бороться. Ну, той же России хотя бы.
Конечно. Ну, потому что уже договорились, контракт уже подписан. Слишком долго дарили.
Я думаю, что нет, наверное. Мне так кажется. Все зависит, мне кажется, от политиков, от наших и от украинских тоже. И к какому соглашению они придут, мне кажется, трудно сказать, какому. Да мне кажется, по этому поводу еще дебатов хватает. Будет. Должны прийти к какому-то знаменателю. И мне кажется, портить отношения не надо. Все-таки столько лет вместе, когда-то жили в одной стране. Мне кажется, дружить надо. И прийти к какому-то компромиссу обязательно должны наши руководящие чины с той и с другой стороны. Мне кажется, маленькую скидочку можно было бы сделать. Небольшую, так как они соседи.
О, я не в курсе вообще.
Нет, а я считаю, они промахнулись. Они же сами уже предложили. Украинская сторона предложили свой вариант договора после подписания этого. Ну, короче, это вообще беспредел с их стороны. Несолидно все это. Существует мировая торговля, существует сегодняшние цены на нефть, который газ привязан жестко. Значит, надо и каждый год эти цены корректировать. И никаких здесь поблажек.
Так жители и гости Москвы размышляли о российско-украинском газовом конфликте на фоне отставки правительства Украины. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Thank you.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лауреаты премии «Выбор критиков в Америке», «Возвращение античных статуй в Грецию», претенденты на премию по итогам зрительских голосований «Восходящая звезда», рекорды постановки мюзикла «Призрак оперы» Вебера – все это темы панорамы культурных событий.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Выбор критиков». Премии ежегодно присуждаются Ассоциацией кинокритиков США и Канады, в которую входят 199 человек. Фильм «Горбатая гора» удостоен премии как лучший фильм 2005 года. Его режиссер Энг Ли получил эту награду как лучший режиссер года. Сыгравшая в этом фильме актриса Мишель Уильямс отмечена в категории «Лучшая женская роль второго плана». Фильм «Горбатая гора» считается главным претендентом на премию «Оскар». Лучшим актером года назван Филипп Сеймур Хоффман за главную роль в фильме биографии Капоте, лучшей актрисой Риз Уизерспун, сыгравшая роль в картине «Идти по прямой». Гейдельбергский университет намерен вернуть Греции находящийся в его коллекции фрагмент одной из античных статуй – мраморную ногу, которая находилась в северной части фриза Парфенона. Об этом вице-ректор университета сообщил в Афинах премьер-министру Греции Караманлису. Это первый случай возвращения Греции мрамора в Парфенона, который находится в музеях Великобритании, Франции, Италии и других стран. В Лондоне объявлены претенденты на премию «Восходящая звезда», вручаемую киноакадемией «Бафта». Эта премия – единственная награда Британской академии, присуждаемая по итогам зрительского голосования. В шорт-листе премии британцы Чивитал Эджиофор и Джеймс МакКавей, мексиканец Гаэль Гарсия Берналь, канадка Рэйчел МакАдамс и американка Мишель Уильямс. Полный список номинантов на награды «Бафта» будет объявлен 19 января, а церемония награждения победителей пройдет 19 февраля в лондонском кинотеатре «Одеон». Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы» побил рекорд по продолжительности жизни на бродвейских подмостках. Он показан 7486 раз. «Призрак оперы» был впервые поставлен на Бродвее в 1988 году. За 17 лет спектакля посетили 11 миллионов человек. Постановка стоила 8 миллионов долларов. Продажа билетов только на Бродвее принесла уже 600 миллионов долларов. Мировые сборы от показа мюзикла составили 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Армин Мэйвис, каннибал из Ротенбурга, осужденный 2 года назад в Германии за то, что он убил и съел своего сексуального партнера, требует запретить выход на экраны снятого в США художественного фильма «Бабочка. Зловещая любовь», основанного на материалах его судебного процесса. Адвокат Мэйвиса заявил, что, по мнению его клиента, фильм неверно описывает его историю и может повлиять на ход повторных судебных слушаний по этому делу, которые начнутся в четверг во Франкфурте.
С панорамой культурных событий вас познакомил Дмитрий Волчек.
Далее в утренней программе «Время свободы» обзор региональной печати. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, приватизация государственного имущества, способы обогащения бывших чиновников. Таковы главные темы газет Пскова, и об этом Анна Липина.
Тема повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги стала основной в вышедших в свет после новогодних каникул псковских газетах. И хотя квитанции с точными новыми тарифами псковичи получат только в феврале, газеты уже оповещают о них. За услуги ЖКХ псковичам придется платить на 30% больше, чем прежде, пишет газета «Курьер». Журналисты газеты провели подсчеты новой стоимости проживания в типовых квартирах Пскова. Так, семье из 4 человек, проживающей в типовой трехкомнатной квартире, придется платить около 2000 рублей в месяц, и это не считая оплаты за электроэнергию, газ и телефон. Многих читателей беспокоит рост тарифов. Курьер публикует письма. Мать 3 детей, воспитывающая их без мужа, уже задолжала за квартиру 11 тысяч рублей. Женщина получает маленькую зарплату и как свести концы с концами не знает. Между тем, средняя зарплата по Пскову составляет около 6 тысяч рублей. И если учесть, что с нового года увеличилась стоимость не только услуг ЖКХ, но и электроэнергии, газа, проезда в общественном транспорте, остается только туже затянуть пояса или продать лишние вещи, лишние метры, констатирует газета под названием «Городская». Впрочем, продажей для пополнения бюджета сейчас озабочены и городские власти, которые даже утвердили специальный план приватизации муниципального имущества. Продать в срочном порядке, как пишет газета «Новости Пскова», предполагается около 7 десятков объектов нежилого фонда и предприятий, акции которых находятся в муниципальной собственности. Среди них такие, как «Псковоблгаз» и «Псковлифтсервис». И что же будет дальше, когда продавать станет нечего, задается вопросом газета «Новости Пскова». Впрочем, о том, что будет дальше, задумываются не все, как не задумывалась и прежняя областная администрация. Под рубрикой «Разоблачение» газета «Московский комсомолец» в Пскове сообщает о том, как нажились некоторые чиновники бывшей областной администрации на приобретении дорогостоящих кормозаготовительных комплексов по завышенной цене и без проведения тендера, и сколько стоила партия пожарных машин, которые до сих пор в реальности не появились. Как сообщает газета «Московский комсомолец» в Пскове, этими вопросами сейчас занимается Генеральная прокуратура. Между тем, для большинства простых псковичей гораздо актуальнее не прошлое, а настоящее и будущее. В частности, ожидать ли от будущего достойных зарплат. Как пишет газета «Калейдоскоп», по мнению аналитиков отдела экономики регионального информагентства «Псковская лента новостей», постепенное насыщение потребительского рынка способствует приходу крупных московских и санкт-петербургских компаний на псковский рынок. Желая обеспечить себя высококвалифицированной рабочей силой и менеджерами среднего звена из числа местных жителей, столичные компании способствуют росту зарплат специалистов сферы продаж и управления персоналом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 6 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине в связи с отставкой правительства не приведет к дестабилизации в стране. В Иерусалиме врачи продолжают выводить из искусственной комы премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего несколько операций после инсульта. В домах Кишинева понизилась температура из-за прекращения поставок российского газа в Молдавию. Эти и другие новости через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Москве 6 часов 46 минут. Время экономического обзора.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы в октябре, признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить в бюджет около 2 миллиардов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Темпы роста экономики Китая в 2005 году составили 9,8%, а среднегодовые за минувшие 25 лет 9,6%. Такие данные представила Китайская национальная комиссия реформ и экономического развития. Европейский суд подтвердил во вторник правомощность прошлогоднего решения Евросоюза, предусматривающего выплату авиакомпаниями повышенных компенсаций пассажирам в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в регистрации билета. С иском в Европейский суд обратились ранее две крупнейших ассоциации компаний авиаперевозчиков. Новые правила вступят в силу с 1 февраля. В частности, штраф за отказ в регистрации билета, если их было продано больше, чем мест в лайнере, а также за отмену рейса, составит в зависимости от протяженности маршрута от 250 до 600 евро, вдвое больше, чем сейчас.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 11 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Московское время 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
11 января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательства над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России, опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о новостях дня и о том, как советский иммигрант стал обладателем одного из самых знаменитых и дорогих нью-йоркских особняков. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник глава концерна Apple Computer Стивен Джобс представил первые в истории легендарной компании компьютеры, работающие на микропроцессорах Intel. Это известие знаменует финал одного из самых знаменитых противостояний в истории американского предпринимательства. Apple Computer был первым, воплотившим в своих машинах идею окон, кардинально упростивших пользование компьютерами.
но эта идея была заимствована и более успешно коммерчески реализована компанией Microsoft, которая в сотрудничестве с Intel утвердила в качестве мирового стандарта персональный компьютер, работающий на системе Windows и микропроцессоре Intel. Однако Apple с его небольшой рыночной нишей и репутацией новатора оставил за собой право на гордую позу и на утверждение о том, что его компьютеры лучше, быстрее и надежнее машин соперников. Теперь же, пойдя на мировую с Intel и рекламируя новый микропроцессор от бывшего соперника, Apple утверждает, что благодаря чипу Intel новый компьютер будет работать в 2-3 раза быстрее машин с окнами. Социологи университета в Буффало провели масштабный опрос и выяснили, что около 15% работающих американцев прикладывается к алкоголю в рабочее время. Многие из опрошенных признали, что они выпивают перед выходом на службу, в обеденный перерыв и даже в офисе. Наибольшей приверженностью к алкоголю отличаются молодые несемейные мужчины-управленцы, работники торговли и строители. Специалисты предупреждают, что незаметный пока феномен может обернуться в будущем снижением продуктивности и угрозой безопасности труда. Утешением может быть тот факт, что употребление алкоголя на работе пока не является хроническим явлением. Большая часть пьющих уверили социологов в том, что они позволяют себе выпить на работе не чаще раза в месяц. Бывший иммигрант из Советского Союза потряс не столь уж тесный мир американских богатых и знаменитых, купив на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов, и объявив о намерении устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. Особую эмоциональность истории добавил тот факт, что первое рабочее место иммигранта в Америке было за рулем такси. С подробностями мой коллега Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения, а затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здание в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен на углу 5-й авеню и 82-й улицы, как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось, хотя примеривались к покупке около 40 миллионеров, и в их числе популярный музыкант и певец Ленни Кравиц. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен первые 5 этажей отдать под художественные галереи, где будет размещена его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей, собирающих яйца Фаберже и произведения живописи. А 2 верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их 2-летней дочерью. В особняке 11 мраморных каминов, 3 лифта, золотая лепнина. Нью-йоркский адвокат Тимура Сапира Сэмюэль Рейсер говорит: «Он не только клиент нашей адвокатской фирмы, но и мой личный друг. Я радуюсь его успехам. Я знаком с его огромной коллекцией произведений искусства. Этой коллекции, конечно же, место в непосредственной близости от музеев Метрополитен и Гугенхайм, а не в офисных помещениях организации Сапира в здании Трамп Тауэр, где коллекцию мало кто видит. Настоящий же коллекционер любит делиться своей радостью с другими». Планы Сапира вернули к жизни давние мечты о создании Центра русской культуры и искусства в Нью-Йорке. Ведь украинский культурный центр успешно существует в городе много десятилетий. Но адвокат Рейсер считает, что Сапир вряд ли захочет ограничивать себя только русским искусством.
Рассказывал я Ян Рунов, и микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через почти 20 лет после смерти Элвис Пресли, который, по мнению своих самых закоренелых почитателей, не умер, продолжает вторгаться в их жизнь неожиданным образом. Жительница Калифорнии поставила своему возлюбленному ультиматум: «Или я, или Элвис», на что известный коллекционер реликвий, связанных с Элвисом, выставил свою коллекцию на аукцион. Этот аукцион превратил его в миллионера. Ну а 35-летний австралиец кончил гораздо хуже. Он оказался в больнице с ранениями после того, как его подруга пошла на него с ножницами за отказ прекратить крутить эту назойливую, горящую любовь Элвиса.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной отрезок утренней программы «Время свободы». Тема следующего часа.
Внутриполитический кризис на Украине. Первое посленовогоднее заседание Госдумы. Новые формы акции протеста. Чипы, имплантированные в руку человека, а также корпорация Microsoft.
В отношении России и Украины наш слушатель Владимир задается вопросом, на каком основании находится Черноморский флот на чужой территории, на каком основании в зимний период происходит шантаж соседнего государства.
А я напомню вопрос, к которому обращаемся сегодня к нашим слушателям. Считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины исчерпан?
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.